Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка!
Доброго здоровья, дорогие братья и сестры!
Нашу сегодняшнюю передачу я бы назвала «Толерантные слова». Мы с отцом Алексеем уже некоторое время назад поговорили о том, что тема интересная, актуальная. И я думаю, многие сталкивались с этим, когда происходит некоторая подмена понятий. В какие-то моменты, мне кажется, она уместна и действительно как-то, может быть, имеет мотивы и оправданные причины, почему это происходит. А в некоторых случаях это, наверное, обман самого себя происходит, может быть, как-то подмена какой-то реальности, даже если сказать прям грубо. Но сейчас мы с вами обо всем разберемся. Первый пример. Когда рождается в семье больной ребенок, сейчас его называют особенный ребенок. Он не больной, он не инвалид, он не калека, не еще кто-то, как это было раньше. Он особенный ребенок или особый ребенок. Работая некоторое время назад в благотворительной организации, как раз посвященной детям с инвалидностью, да, там все называют особенные дети. Но как? Нынешнее поколение, молодые мамы, называют особенные дети. Те мамы, которые уже в возрасте, у которых уже большие дети, они чаще говорят: «Да, у меня больной ребенок». И оно как-то звучит, во-первых, по-разному, да, воспринимается по-разному, и даже подача совершенно другая. То есть взрослая мама, она говорит: «У меня ребенок инвалид, мне сложно». И это как-то звучит как приговор, как какая-то вот Рубикон какой-то. А мамы, которые говорят: особенный ребенок, у нас там особенности развития, у нас там специфическое что-то, то-то и то-то, оно звучит как-то и оптимистично, и как-то, может быть, ну, не такой, как у всех, или, может быть, ну, у кого-то такие сложности, у меня такие-то. И здесь мне кажется, что это, в принципе, можно считать оправданным использованием, потому что, ну, согласитесь, что рождение ребенка-инвалида в семье – это большое горе. И не каждый человек может это перенести, принять, ухаживать много лет. Справиться с этим, конечно, это сложно. Но есть и другие ситуации, когда, вот как отец Алексей приводил пример в нашей беседе, люди пожилые называют себя возрастными людьми. Хотя, ну, они же пожилые. Но они, наверное, не хотят быть пожилыми, а хотят быть молодыми. Но молодыми не очень сильно получается уже называться, а возрастными. Вот, батюшка, расскажите, пожалуйста, как вы считаете, какие вот есть причины, предпосылки всему этому?
Да, отношение к слову, конечно же, очень важно для жизни человека. И недаром Господь говорит в Евангелии: от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И от того, как мы относимся к словам, как мы к определениям относимся, зависит во многом наша жизнь. Слова, как говорите, подмены, они призваны для того, предназначены, чтобы, видимо, как-то менять наше отношение к реальности или вообще искажать эту реальность. Я вот еще тоже свой пример приведу. Вспоминаю годы приватизации, когда выпускали, раздавали так называемые ваучеры. И помню, наш тогдашний президент Борис Николаевич Ельцин вышел и сказал, что ни к чему нам это слово «ваучер». Надо говорить коротко, понятно и по-русски: приватизационный чек.
Ну, знаете, эти споры, они были еще давным-давно, еще Пушкин высмеивал, тогда же были славянофилы и западники, и если западники активно принимали там фонтан и галоши, то славянофилы предлагали водомет и макроступы.
Нет, я немножечко тут про другое хочу сказать. Вот одного из, и один из славянофилов тогдашних, скажем так, Солженицын, название свое предложил. Долевик. Но, конечно же, вот это слово принять было нельзя. Потому что некоторые наиболее находчивые граждане сразу же на следующий день после получения этих приватизационных чеков пошли и обменяли их на бутылку. И что тогда получается? Что вот моя доля в народном хозяйстве страны, это получается бутылка водки, что ли? Так нельзя было. То есть здесь За словами маскировали истинное положение. Люди так многие не поняли, что им такое раздавали-то, что за ваучер там или чеки какие-то. Оказывается, это была их доля в народном хозяйстве. И, к сожалению, это происходит и в нашей церковной жизни. Мы тоже иногда за какими-то словами прячем реальность, действительность. Человек вот он склонен немножечко приукрашивать самого себя, выглядеть лучше. Человек, он защищает себя от критики и от самокритики. И даже в мелочах он это делает. Но делает очень так порой изощренно, лукаво. Приходит кто-нибудь на исповедь и говорит: вот батюшка немножко осуждала. Я говорю, вот слово «немного» здесь, оно лишнее. Нельзя ли просто, как можно прийти, много осуждала, немного.
Ну, 40 раз, минут или 5 40 минут 40 минут. Осуждала, есть
но
разница?
Слово «немного» сказали, вроде как-то уже не так звучит, уже помягче как-то. Или батюшка, согрешаю многоглаголанием. Ну, правильно напишут вот такие грехи многоглаголанием, но что за этим стоит? Так вот бы скажи, болтай вот лишнего, где надо, где и не надо, языком своим мелю и все. А так красиво звучит, многоглаголание, смотрите, красота ведь. Ну и такие вот, сколько угодно таких вещей случается, происходит. Вот что касается детей, я вот, честно говоря, все ж таки, несмотря на то, что, знаю, что люди стараются в таких случаях, ну как бы смягчить реальность, действительность, я бы не менял бы все равно понятие. Если человек инвалид и даже ребенок, я вот лично мое мнение. Я, конечно, за мамочек, за близких не берусь здесь отвечать. Это их каждого право. Но если ребенок инвалид, называть его инвалидом. Потому что слово «особенный» непонятно, что с этим делать-то. Что в это понятие-то вкладывается?
Ну, знаете, конкретный диагноз мы, конечно же, не знаем после слова «особенный», но и после слова «инвалид» мы тоже не знаем конкретный диагноз. Но, тем не менее, сейчас, когда говорят «особый ребенок», это сразу же всем понятно становится,
это значит,
что это
гений,
больной
спортсмен,
какой-то.
Ну, вот всем, мне вот непонятно.
Но в нынешнее время, мне кажется, уже всем понятно.
А что делать-то с этим-то вот, особым-то ребенком-то ведь непонятно? Вот я понимаю, если человек, допустим, у него какая-то болеет, он трудность ему, то, значит, я должен отнестись с определенным вниманием к нему, как-то помочь, может быть, ну и так далее. А на слово «особый» у меня внутри вот как-то не очень-то все откликается, потому что слово «особый» означать может все, что угодно, если его не прикладывать к слову, допустим, «ребенок». И это во многих, ведь вот эта реальность, когда мы уходим от нее, скрываем ее от себя, маскируем, как бы, она мешает нам вот это скрытие вырабатывать правильные действия.
Ну, согласитесь, все-таки, вот если вернуться к детям-инвалидам, это все-таки очень серьезная ситуация. И на самом деле очень много мам, которые продолжают заниматься, развивать своего ребенка, насколько это возможно, ходить с ним по специалистам, по всяким реабилитационным центрам и так далее. Но, наверное, как-то вот это слово «больной», «инвалид» все равно им продолжают резать ухо или, может быть, сердце их. Это же очень сложно
принять. И пусть режет сердце и ухо. А что тут себя щадить-то? Да, вот такой вот у меня вот крест в жизни. И ничего.
Но все равно же она все понимает.
Постоянно. Да тем более этого не надо. Ведь дело в том, что если человек вот не сформулирует какую-то проблему словами, правильно их не выразит, то она все-таки не решается. И я думаю, ну это вот мы конкретный случай затронули, я думали, что вот такое избегание, принятие реальности, вот этой боли, оно со временем может в другую боль перерасти. Вот и все, что я думаю.
В какую?
А кто его знает, когда мы загоняем вот эти все вещи куда-то глубоко в себя, в подсознание, где оно потом выскочит, в каком варианте выскочит? А возьмет, да и взорвется человек, в конце концов. Надоест ему изображать вот это оптимистичное что-то такое. Вот. По крайней мере, когда речь идет о горе человеческом, мне с этим приходилось сталкиваться, и сейчас вот очень часто с этим встречаюсь и как-то занимался этой темой, то считается у психологов, у специалистов, что горе нужно пережить до конца. И они называют это все работой горя, то есть принятие реальности. Вот потеря близкого человека, скончался, умер человек. Опять же, вот видите, мы наткнулись на другое. У нас ведь, как говорят обычно всегда, ушел. Иван Иванович ушел. Куда ушел? Тоже непонятно. Скажи, вот, Иван ушел. Ну и хотя бы из жизни ушел, уж понятно. Или умер. Нет, вот видите, избегают вот такого слова. То есть постоянно как-то стремятся люди себя щадить. А нужно ли? Ведь работа горя не происходит тогда. Душа не страдает человеческая. А считают вот эти специалисты, не пережив, не выстрадав все вот это до глубины, до дна, человек, он загоняя куда-то глубоко в подсознание вот эти вещи в себе непроработанные, он рискует потом напороться. Напороться на что угодно, вплоть до соматической болезни, кто ничего не известно, вплоть до какого-то нервного расстройства. Поэтому не надо думать, что если мы отказываемся от реальности, потому что она для нас тяжелая, то она от нас исчезает. Нет, она в нас продолжает жить. И рано или поздно она в каком-то виде возвращается. Вот поэтому я не сторонник, чтобы как-то смягчать вот этими словами даже вот такие трудные жизненные ситуации. Нет, в разговоре с ребенком можно действительно как-то представить все в другом виде, показать ему его возможности, его реальности, точно так же показать. Я вот знаю, были такие случаи, когда ребеночек болеет, и вот щадят, и раз кто-то вот скажет, ну, то так, как оно есть на самом деле, и все это трагедия оборачивается, потому что для ребенка это оказывается таким очень неприятным, тяжелым открытием, что и обрушившимся на него, и причем это он сам знал, сам, но никто не называл, а когда вот выразили это все, сказали ему, и для него это такая трагедия, он переживает об этом.
Да, конечно, я согласна с вами, что, казалось бы, одно слово, два слова, а оно может нанести очень серьезную трагедию. Вот кроме как мы сейчас говорили про одну сторону, да, когда люди пытаются в более выгодном свете себя показать или себе что-то доказать, но есть ведь и другие ситуации. Вот, например, есть такая организация сейчас «Мужское движение». Это вот такие мужчины крайне радикальные, которые очень сильно выступают за патриархальные условия, причем какие-то очень, ну, как-то вот утрированные, что ли, патриархальные условия, даже вот какие-то экстремистские деятельности у них есть. И вот, например, мать-одиночку, да, как вот тоже матери-одиночки, они сейчас себя стараются не называть, что я мать-одиночка. Они говорят, я одна воспитываю ребенка, да, как-нибудь вот все равно сгладить этот контекст, потому что все равно это тяжело для женщины. У них, у этих мужчин, существует аббревиатура РСП. Знаете, как это переводится?
Нет, ничего такого.
Разведенка с прицепом. И это очень сильно бьет по многим женщинам, по их и самолюбию, и понятно, и по душе, и обидно, и больно, потому что ситуации в жизни разные случаются, почему женщина одна осталась. Жизнь, она многогранна, и тем более, даже если так случилось, ну, ребенок — это тоже человек, это какой прицеп, как вообще можно так говорить и все прочее. И согласитесь, что это тоже другая крайность, когда они же тоже бьют себя в грудь и говорят, ну, это же правда, это же по факту все, я разве что-то придумал? Вот, это же тоже другая сторона.
Да, ну вот, это тоже уход от реальности, действительно, в другую сторону, когда стараются драматизировать ситуацию, нагнетание какое-то такое произвести, совершить. Вот. Но чаще всего все-таки мы встречаемся с противоположностью, когда люди стараются смягчить. А вот это смягчение, да даже и не смягчение, наоборот, преувеличение, вот жизнь человека в постоянных иллюзиях происходит. И современный мир, современное общество просто, ну, дурели от этих иллюзорных каких-то, как мне кажется, состояний. Мне кажется, что христианская вера все-таки помогает человеку взглянуть более трезво на жизнь. Хотя бы, ну, как-то больше понять ее, почувствовать ее, увидеть. поменьше, чтобы у человека было всяких вот таких ложных представлений. Вот раз уж мы про брак заговорили, то можно вспомнить другое выражение, теперь очень популярное, гражданский брак. То есть гражданский брак – это на самом деле брак, который зарегистрирован в ЗАГСе, запись актов гражданского состояния. А другое состояние называется сожительством, обычно юридическое такое слово. Ничего ведь вроде такого плохого в слове-то ведь нет, сожители. Ну, живут люди вместе, да, проживают вместе. Но если его применять, то оно, это слово, вскрывает реальность, которая, может быть, не всем нравится, что все-таки это не муж и это не жена, это человек, с которым мы сегодня живем, завтра мы не живем. И, наверное, это вот не очень-то приятно. И, пожалуйста, вот так вот
А
говорят.
гражданский брак, он хоть какой-то, но все-таки брак.
Да, хоть какой-то, хоть закамуфлировали, это все равно вот добиваются люди, что вот муж, жена и так далее. А так вот, если скрыть вот это все, то станет все понятно, все ясно, и с этим надо будет что-то делать. Когда мы прикрываем вот эти вещи все для себя, то мы как бы отодвигаем их в сторону. Когда мы их раскрываем перед собой, то начинаешь понимать, что-то с этим надо делать, что-то с этим надо решать. Поэтому так важно человеку выразить реальность, именно, как говорят, правильно назвать ее соответствующим образом. И очень важно еще, как мне кажется, людям научиться правильно называть свои состояния собственные, свои чувства. К сожалению, мы мало за собой, особенно современные люди, наблюдают за своим внутренним миром. Вроде бы психология такая вещь достаточно популярная сейчас у нас, но тем не менее вот отследить свое внутреннее состояние, правильно его выразить и назвать, это очень важно для жизни человека. И вот христианская все-таки вера, она призывает человека постоянно быть внимательным к самому себе. Как вот говорил замечательно один наставник духовный, спрашивая себя, где я, то есть в каком состоянии я нахожусь. Не физическое, конечно же, место имеется в виду, а свое внутреннее состояние.
Мне еще очень понравилось, я когда узнала, что смирение, да, это подразумевает не посыпание своей головы пеплом, как многие у нас считают, а четкое понимание своего места в этом мире. Это же тоже про это.
У нас, к сожалению, слова многие сейчас, они видоизменились. Вроде бы люди произносят одно слово, но значение ему стало придаваться уже другое. И поэтому вот такие христианские, допустим, понятия, как грех, смирение, покаяние, они исчезло их истинное значение. И поэтому христианам тоже очень важно для себя. Я вот очень люблю такие простые, хорошие, понятные определения. И нужно вернуть вот эти определения. И чтобы вкладывать вот эти слова, когда мы их произносим, именно тот первоначальный смысл, который задуман. Нет, я понимаю, что, конечно же, ничто на месте не стоит и меняется значение слов. Но если это изменение слов происходит, ну, как бы без нашего внутреннего сознания и переживания, то оно остается пустым звуком. Вот вы уже говорили, что слово возрастной. Ну что оно может обозначать? Вот есть такое понятие возрастная психология. Это не о стариках идет
Да, это
речь.
вообще про детей.
Да, совершенно верно. Ну вот захотелось вот людям. Потом ведь многие понятия еще меняются под влиянием общества. Тех как бы таких вот интересов общества. Ну да, вот сейчас, конечно же, вот иногда говорят, стареньких людей не уважают. А как их уважать-то? Все же они кинулись омолаживаться. Омолаживаться. Я понимаю, что вот меня люди, которые приезжают сюда на заработки из Средней Азии, из Кавказа, меня называют деда. Садись, деда, говорят, допустим, в трамвай, допустим, в машине. Но я не слишком еще так возраст у меня. Ну, седая борода там и все такое прочее. Но я не отпираюсь от этого. Потому что я знаю, что для них деда это уважительное отношение к человеку. Это они уважают меня, поэтому так надо еще понятие деда заслужить. Да, как вы думали? Вот даже в нашей русской деревне бороду тоже не мог отращивать всякий, кому ни попадя. Это тоже надо было заслужить, потому что стать стариком, это было ну просто как генералом стать. Потому что старик настолько уважаемый человек был в обществе, что, как я читаю Писание, идет старик по улице, так все прятались. Это не чей-то там мой дедушка идет, а просто идет старик. И он любого мог с улицы, что называется, подманить пальцем и сказать: ты почему это так-то делаешь, а? И такой разнос мог учинить, и никто пикнуть даже не смел, потому что он старик, уважаемый человек. Вот, кстати, пресвитер тоже ведь слово переводится священник, вот у нас называют это пресвитер, это старейшина, старший, тоже с возрастом это все связано. Сейчас вот это постоянно какое-то молодение, вот это вот, как будто откуда, конечно же, будет это уважение все? Ну, оно молодение отчасти понятно. Это, опять же, страх перед смертью человека. Стараются избегать, все камуфлировать. Люди не умирают у нас там, а уходят. Ну, и во всем это совершенно сказывается. Но это, конечно же, результат вот такой, такого безбожного отношения человека к жизни. Это у нас в большей степени проявилось, потому что это советское наследие атеистическое. Но и в западном мире примерно те же самые тенденции.
В западном, мне кажется, еще больше их даже.
Не знаю, это я вот, мол, вполне возможно, вполне возможно. Но тоже вот это все спрятать, куда-то отодвинуть это в сторону, наверное, да. Потому что вот, если мы уж старость немножечко затронули, то вот постоянно вот говорит, там старики изображаются в двух вариантах. Либо это такая бабушка, дедушка, которые прыгают, что-то скачут, в каких-то штанах ходят разноцветных, в трусах вообще каких-то, как, ну погоди, волк одевает. Или это совершенно выживший из ума старик в каком-то доме престарелых, ничего совершенно не понимает. Вот два варианта, среднего не бывает. Ну, слава Богу, я на своем веку встречал огромное количество стариков и старух, очень мудрых людей, людей, которым есть чему поучиться, очень рассудительных людей. Вот в этом смысле мне повезло. Боюсь, что такие вот люди, такие старики, ну, становится их все меньше и меньше, это как-то уходит. Я даже, ну, как бы сочувствую современной молодежи. Вы вот не знаете, кто такие старики, вы их не видели вообще. Нет, бабушки все-таки и дедушки были другими, другое отношение к жизни было. Сейчас ведь, вот, что-то я, наверное, разошелся прямо на бабушек, на дедушек. Воруют старушки в магазинах, ну как же так вот? Ну и не только там скажут, что пенсия маленькая, да была мизерная пенсия у старушек, копейки были жалкие, но не воровал никто, никто не воровал. А тут у нас вон в Пышме засняли на камеру, только народ зазевался, старушка раз, смартфон тиснула. Ну как вот это все объяснить? Вот это все, вот это, так сказать, время такое, немножечко настрой в это времени пришел. Поэтому и слова меняются, и понятия меняются. И появляется какой-то птичий, совершенно непонятный язык, который скрывает от человека реальность, реальное положение вещей. А значит, и мешает человеку жить полноценной жизнью.
А как вот вы считаете, отец Алексей, например, мы вот с вами, кто-нибудь еще, разделяют точку зрения, что камуфлировать ничего не нужно. И тут к нему подходит какой-то знакомый, родственник и начинает про особых детей, про возрастных женщин и мужчин, еще про что-то. Нужно и уместно ли ему будет говорить: нет, ты не возрастной, ты старый, ты дряхлый уже, не надо вот это все говорить, не ври себе и мне не ври.
Я думаю, что ни с кем спорить вообще не надо. В спорах никакой истины не рождается. и доказывать вот так вот в лоб человеку тоже не надо. Вот по моему опыту, ну, легкая такая ирония, даже самоирония, она помогает больше, чем вот такая, какое-то такое агрессивное наступление вот на все эти вещи. Вот есть у нас улица старых большевиков. Я вот все шутку еду и говорю, надо переименовать улицу. Что это такое? Не в духе времени. Улица возрастных большевиков пусть называется. Или так говорю, вот зашла женщина возрастная. Ну, в общем, бабушка старенькая. Люди улыбаются при этом, им понимают, что это немножко такое, ну, не совпадение, вот эти веселые. И мне кажется, это больше влияет на восприятие вот этих отношений к этим словам, чем вообще впрямую в лоб людям не нужно ничего высказывать.
А вот еще, вы знаете, вот эта вот ситуация извечная, да? Но сейчас, конечно, магазины самообслуживания и такого уже нет, но вот я помню, что меня в детстве поразило, как мы с папой стояли в очереди в одном магазине, и там уже такая женщина в годах, такая уже и раскрашенная, и с морщинками, и папа ей сказал «девушка». И я потом сказала: «Папа, зачем ты назвал ее девушкой? Ну это же не девушка, это же видно». Он говорит: «Ну она же и не бабушка вроде как бы. А как вот ей сказать, чтобы она и не обиделась, и взвесила нам колбасы столько, сколько нам надо, и как-то не раскричалась?» И вот действительно, вот тоже вот.
Ну вот это уже проблема, что касается обращений нашего российского общества. Это уже наша региональная внутренняя проблема. Потому что в других языках я вот общался...
Возрастная девушка, передайте, пожалуйста, чего-нибудь.
Нет, по-другому обращаются. Я вот общался с поляками, допустим, у них замечательно, пан, пани и все.
Да, ну вот там в том же французском языке мадемуазель для незамужней, мадам для замужней. И даже
сеньор,
если...
сеньора.
И даже если девушка вроде и молодая, но уже замужняя, она не будет обижаться на мадам.
Да, поэтому там вот хорошо в польском мне понравилось, хоть к профессии пан учитель, хоть к фамилии пан такой-то, Ярузельский, хоть к имени пани, там Моника, допустим, кому угодно это вот подходит. У нас, к сожалению, вот этого нет, потому что сударыня пробовали слово сударь применить, как-то оно не прижилось.
Ну, дамы и господа,
товарищами
сейчас.
Тоже сейчас, дамы и господа, как-то тоже не очень-то у нас это приклеивается. Товарищ, там, ну, совсем как-то вызывает такое, ну, отношение больше ироничное. Это наша вот проблема. Опять же, вот не нашли, видите, слово, вот не нашли слово, не оказалось. И все вот так вот наперекосяк вот едет. И поэтому... Говорят, у нас так немножко грубовато, как это, так сказать, по половым признакам. Мужчина, женщина, говорят, эй, мужчина, эй, женщина. Вот, примерно в таком духе. А так вот подходя, вот как насколько важно все-таки подбор вот этих слов, выражений, для того, чтобы оно даже от слова, конечно же, и отношения меняются, и внутреннее состояние. А то, что это слово раскрывает какую-то реальность, и порой печальную, и больную, я думаю, этого не нужно бояться. Вот опять же, ведь видите, избегание страданий. Все постоянно какая-то должна быть у человека веселуха, как говорят, позитив постоянный. А должен ли он быть? Вот спрашивал специалистов психологии, говорят, если у человека постоянно в таком состоянии находится, значит, у него что-то психика не в порядке. Потому что, как говорят, положительные эмоции должны в жизни человека присутствовать. Точно так же и отрицательные эмоции, то есть и переживание горя, и где-то там какое-то сокрушение, оно тоже должно в жизни человека обязательно присутствовать. Не может качаться маятник вот этот, только в одну всегда сторону. И происходит ведь какая вещь? Чем дольше мы оттягиваем маятник наш настроений в сторону положительных эмоций, тем он сильнее потом может и бывает такой, улетает в эту область отрицательных эмоций. И поэтому нечего удивляться различным нашим каким-то депрессивным состояниям, каким-то унынию, агрессии. То есть вот эта палитра жизни и чувств человеческих, она должна быть естественной и переживаться человеком во всей полноте.
Отец Алексей, большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Всего доброго, дорогие братья и сестры.